Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. А в гостях у нас сегодня Сергеев Владимир Юрьевич. Владимир Юрьевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, откуда вы, где работаете?
Значит, я работаю в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого. Я профессор кафедры физики плазмы. Ну и сегодня мы собрались поговорить о современной энергетике в таком глобальном смысле, о ее проблемах, о ее перспективах. Ну и поскольку я физик плазмы, я немножко поговорю о роли вот управляемого термоядерного синтеза. У вас уже была лекция профессора Жанского, нашего заведующего кафедры, вот, про управляемый термоядерный синтез, как он вписывается в эти энергетические как бы проблемы человечества. Ну и если совсем, значит, вернуться к истокам, то, в общем-то, вся история человечества, она в каком-то смысле являла собой борьбой за энергию, за ресурсы энергетические. И потом мы увидим, будут слайды, которые показывают, что те, кто обладает этими ресурсами, они почему-то как-то и очевидно принадлежат к так называемому золотому миллиарду. Вот. Ну и, собственно, на данный момент, ну, скажем, до последних там пары десятилетий, когда появились новые термины и новые виды взаимодействия в теории, значит, космофизики, собственно, они пришли с теории элементарных частиц, а темная материя, да, и черная энергия, были известны четыре вида взаимодействия. Вот они показаны на этом слайде. На этом слайде. Значит, это гравитационное, электромагнитное, так называемое слабое и сильное. Ну и, собственно, кроме слабого, все виды взаимодействия, они каким-то образом участвуют в процессе выработки энергии. Но гравитационное – это понятно, что это значит, вы можете использовать всевозможные приливы, ну, это значит, гидроэнергетика, да? Значит, электромагнитное, вы, условно говоря, на самом деле это солнечная энергетика, да, вся тепловая энергетика, она произошла на основе электромагнитных взаимодействий. Сильные взаимодействия – это взаимодействие между нуклонами в ядрах, а это ядерная энергетика. Она бывает деление ядер, бывает синтез ядер. Ну и, собственно, вот кроме слабого взаимодействия, ярким примером, который является бета-распад, скажем, протона на нейтрон, антинейтрино и электрон. Значит, они все три используются. Физики, они, в общем-то, старались объединить эти взаимодействия на протяжении всей своей жизни и достигли довольно больших успехов, и кроме гравитационного все взаимодействия были объединены. Была рождена так называемая единая теория поля, в котором были записаны все правильные члены, из которых можно получать отдельно все эти виды взаимодействия и их описывать. Частицы, которые переносят эти, значит, энергии, эти поля, физики по этому поводу шутят. Есть у меня любимая книжка, называется «Физики шутят», «Физики продолжают шутить». Ну и, собственно, эта единая теория поля до появления вот этих последних астрофизических наблюдений, приведших к темной энергии, к темной материи, они, значит, называлась стандартной моделью, которая объединила эти взаимодействия. Ну и вот шутка была, вот она показана здесь, мне её нравится. Там еще в одном из вариантов там внизу показана Земля, и вот этот ангел, он указывает на Землю и спрашивает у Господа, как же нам победить. Они там еще один трансурановый элемент синтезировали, еще улучшили свое знание. Ну и вот Боженька, он морщит лобик, видите, так раздумывается и предлагает: давайте еще один нелинейный член в истинное уравнение единого поля, которое мы считаем, что мы уже нашли. Вот. Поэтому на самом деле, ну, это как бы говорит о диалектике, да, всего, что происходит. Ну, собственно, я бы дальше рассказал, наверное, вот о чем. Я бы рассказал, давайте, о простейших оценках энергопотребления. Вот, собственно, как рядовой человек, я могу еще сказать, что вот то, что я сейчас вам рассказываю, я читаю курс некий для студентов старших специальностей, магистров политехи для разных специальностей. В основном это электрофизики и специалисты по физике плазмы. Но это как бы такой вводный курс, обобщенный про энергетику. Ну и мы делаем, у нас занятия есть практически, мы делаем вот эти оценки, примеры оценок, как простейшее энергопотребление можно на примере каждого среднего человека оценить. Но вот известно, что одна калория – это примерно 4,2 джоуля. Известно, что человек лично потребляет для своего как бы, поддержания своей жизни, для дыхания, для обмена крови, да, для тепла, кислород, он потребляет на уровне 2,5 тысяч килокалорий. Это примерно 10 мегаджоулей. А вот здесь для сравнения на этом слайде показано, сколько джоули или килоджоули, мегаджоули человек тратит на разные рода деятельность, которая нам присуща. Но вы видите, что значит, 10 мегаджоулей на фоне суммарных 190 мегаджоулей в день на человека, а это именно среднее значение в джоулях. Это примерно соответствует, кстати, 2,2 киловатта на человека. Значит, видно, что очень много занимает транспорт. Вы видите, да? Причем личный транспорт, поскольку там один человек, и он, видите, 90 мегаджоулей по оценкам. Довольно много занимает, естественно, производственная работа на станках. Не компьютерная, а производственная. Ну и в среднем получается, что мы имеем примерно 2,2 киловатта на человека, из них 10 мегаджоулей из 190 мы тратим на себя. Замечу, что можно посчитать, а сколько же мы излучаем? Человек же, она тепловая машина по физике. Мы потребляем 2,5 тысячи килокалорий или 10 мегаджоулей. И дальше у нас КПД, как он на самом деле у самых простейших агрегатов, как у паровоза первого, там 3% полезной мощности можно физической. Остальное все уходит в тепло. Ну, так, то есть мы являемся излучателем. Можно легко оценить, если вы разделите на количество секунд, значит, в день, вы получите, что это 100 ватт, как вот 100-ваттная лампочка накаливания. Поэтому, если 10 человек собрались, они как киловаттный нагреватель в комнате, значит, нагревают её. Значит, получается, что каждый человек в среднем из разных видов энергии потребляет примерно 200 мегаджоулей в день или 2,2 киловатта на человека. Но дальше можно легко оценить общую энергетическую потребность человека. Собственно, сколько мы потребляем, столько мы и вырабатываем. Для больших чисел, так сказать, закон сохранения работает. Ну и получается, что вот смотрите, получается, что если 2,2 киловатта вы умножите на 7 миллиардов человек и на количество секунд в году, вот здесь приведена оценка, то вы получите примерно 0,5 на 10-21 джоуля. Это вот в глобальной энергетике люди вводят понятие Q большое, вот оно здесь нарисовано, это 10-21 джоуля, потому что в этих единицах можно измерять глобальную энергетику. Ну и сейчас в год человечество потребляет 0,5 Q. К слову, там, если мы дойдем до этого слайда, у нас будет время, к слову, все человечество потребило 1 Q по оценкам до 20 века. А сейчас уже вышло на темп, вы представляете, то есть как бы полку. Вот. Много это или мало? Но чтобы сравнить, это ввели единицы американские ученые. Озеро Мичиган, если испарить, вот это столько энергии будет примерно, одно ку. Озеро Мичиган. Это довольно большое озеро, несколько сот километров, глубину несколько десятков метров. Если его испарить за год, значит, вот столько энергии человечества. Но на самом деле правильно было бы вот это ку дальше поговорить про общий энергобаланс планеты, потому что ну, мы вырабатываем и потребляем 0,5 Q, так? А реально, значит, энергобаланс, вот он показан на этом слайде. Да, вот здесь, значит, это значение Q, значит, на Землю в течение года падает 3300 Q. Это от Солнца, собственно, оно у нас источник нашей энергии. Примерно половина, на самом деле 2200 отражается, и 1100, то есть называется солнечная альбедо, такое отражение от Земли, и примерно 1100 Q приходит на Землю, распределяется по всей Земле, а человечество потребляет 0,5. Это маленькая часть, к счастью, пока. Но надо иметь в виду, что это все распределяется по всей поверхности планеты, а 0,5 Q все-таки работает достаточно локально, ну так, Потому что человечество не полностью живет на всей поверхности планеты. Поэтому локальные, на самом деле, выток энергии довольно приличные. Причем, как потом будет видно, в северном полушарии больше человечества, там больше, значит, выработка энергии, там и больше растет температура. А то, что человечество антропогенным эффектом начинает изменять природу. Ну, собственно, вот если отсюда можно дальше, мы поговорим об этом. Какие же прогнозы? Сколько же будет вырабатывать человечество этих Ку? Значит, сейчас мы вырабатываем 0,5 Ку. Значит, дальше будет зависеть от того, какое человечество примет стратегию развития. На следующем слайде показано три возможных сценария развития человечества. Это осуществляются самые смелые прогнозы развития технологий, это сценарий А. Реалистический сценарий с умеренным экономическим ростом. Ну и зеленый сценарий, который на самом деле активно начинает, как вот вы, наверное, знаете, активно начинает пытаться внедряться в сознание человека. Зеленый сценарий — это умеренное потребление с жестким контролем за воздействием на окружающую среду. Но по всем сценариям, если вы видите, то оценки роста энергии, они все равно довольно значительные. Если мы сейчас вот находимся в районе 0,5 Ку, то это можем вырасти, условно говоря, до 1, до 2 Ку, в зависимости от сценария. Значит, интересно в этом смысле тогда, а сколько же будет людей? То есть важный же момент является, как же будет расти человечество, количество человек? Есть какие-то ограничения? На самом деле существуют глобальные модели, которые пытаются анализировать, довольно сложно, вы понимаете, очень много факторов на это влияет, но есть модели, которые анализируют эти прогнозы, это 29-й слайд, вот здесь три разных автора, это, кстати, вот у меня все из экономических стратегий, то есть это я не сам придумал, это, естественно, модели других ученых. И они, видите, предсказывают рост человечества, здесь вот годы указаны, а здесь количество миллиардов лет, мы сейчас находимся на 7 миллиардах, вот как пойдет развитие человечества, в зависимости от разных сценариев развития ситуации. Но они все предсказывают, что ну, где-то будет на уровне 10 миллиардов, все-таки будет какое-то ограничение. Или человечество превысит этот предел. Но одна из моделей, которая предсказывает это ограничение, она использует очень интересное, как бы, я бы сказал, физическая аналогия есть, модель потенциальной ямы. Вот на следующем слайде, забавно, на 30-м, из этой же статьи, можно понять, вот здесь по оси ординат показаны энергозатраты на прирост, прирост, значит, населения в миллиардах тонн условного топлива, а здесь как росла численность населения. Так вот, до выхода на 1 миллиард населения было затрачено энергии в 4 раза больше, чем на 2 последующих. Это связано с тем, что как раз вот в 20 веке, в 19 веке, в конце 19-го, в 20 веке мы открыли полезные ископаемые, которые сейчас активно используем, и они стали гораздо дешевле, и население начало расти, используя это. Но вот мы сейчас находимся на этой стадии, доросли до 7 миллиардов, но и сейчас вот возникает что? Возникает какая проблема? Проблема возникает в том, что энерговооруженность каждого человека, вот сейчас она 2,2 киловатта, она может повышаться в силу развития вот этих наших информационных технологий. Знание о том, как хорошо жить, имея много энергии, люди хотят иметь много энергии. Если сейчас вот среднее 2,2, то в Америке на самом деле 14 киловатт, в Европе 6, в России 3. То есть золотой миллиард живет лучше, чем все. Но если вот все подтянутся хотя бы до уровня, скажем, 4 киловатт, то нам нужно будет уже не 0,5 Ку тратить, а, например, 1,5 или 2 Ку. То есть увеличится в 4 раза энергопотребление. Ну, можно вот прокомментировать, почему это неравномерно и почему так будет. График удельного энергопотребления. Здесь в эквивалентных тоннах нефти на душу населения, значит, показано разными цветами разное количество этих вот эквивалентных тонн. Мы видим, что так называемый золотой миллиард, он впереди планеты всей. Впереди планеты всей, конечно, Америка и Канада. Значит, но Россия, которая имеет эти ресурсы, она не обделена ими, безусловно. Но, очевидно, вы видите, здесь Саудовская Аравия, Норвегия.
То есть, это которые... золотой миллиард, это мы сейчас поговорим о странах, где…
Развитых.
Но развитых они... стран.
Но видно, что корреляция в почти 100%.
То есть, это мы как бы о странах больше говорим,
да? Говорим пока о странах, да. Ну вот, и, собственно, эти страны, я вам уже назвал цифры. Если средние по миру 2,2 киловатта, то беднейшие страны, скажем, Латинской Америки или Африки, они имеют там 150 ватт на человека, представляете?
Да, да, да.
А США 15 киловатт.
Угу.
Вот, поэтому эта неравномерность, она, очевидно, с моей точки зрения, создает напряженность.
Угу.
Любое как бы, разделение чего-то, оно как бы усиливает напряжение.
Ну, получается, что внутри самих США там тоже можно как бы посчитать, что на кого сколько приходится киловатт, да, и на кого сколько ватт.
США довольно, я думаю, вот США, кстати, вот она, в отличие, скажем, от нашей страны, которая большая, тоже большая территория, они развили практически всю свою территорию до более-менее американских стандартов. То есть, энергетика подведена. У нас же основное население сосредоточено на европейской части, но вот здесь у нас развито все очень хорошо. В Сибири живет плотность населения очень маленькая, только отдельные анклавы там есть. Вот, поэтому, значит, на самом деле теперь давайте, может быть, мы начали говорить про глобальную энергию, давайте немножко деталей некоторых я сообщу про энергетику, довольно интересных. Ну вот на примере США это как бы экономика наиболее типичная для развитых стран. Вот видите, источник за 2018 год сообщает нам, откуда мы берем, откуда США и мир в целом в среднем берет энергию, с каких источников и куда он ее тратит. Здесь вот показаны стрелочки. Значит, видно, что основной источник это полезные ископаемые. Это нефть, газ и уголь. Ну, в целом, по миру немножко другие значения. По миру примерно 34 нефти, 27 газ, 24 газ и 27 уголь. Но в сумме они примерно дают 80-85% нашего энерговыделения, энергии. То есть возобновляемые плюс ядерная энергетика, ну, вот в Америке она примерно 19%, в мире это все примерно 15%. Ну и, собственно, в основном куда это тратится? Нефть, очевидно, ее сжигать очень плохо, она тратится много в промышленности и в транспорте. То есть из нее делается бензин, там, и топливо, керосин. И в промышленности, оно, вы знаете, углеводороды используются очень много в химической промышленности. Значит, газ, он на самом деле более-менее равномерно во всех областях применения. Здесь они разделены как транспорт, промышленность, жилище, электроэнергия. Значит, уголь, оно в основном идет для производства электроэнергии, так же, как, скажем, ядерная энергетика. 100% ядерной энергетики идет на выработку электроэнергии. Я уже говорил про это, что на самом деле, и этот график на слайде 16 это демонстрирует как раз. Здесь показано, как за последние там, 3 столетия росло население людей и как росло потребление энергии. Но вот, как я уже сказал, до конца 19 века мы потратили 1 кубическую 10^21 джоуля. И человечество как бы, но только начало открывать и активно использовать полезные ископаемые. Но видите, оно и не росло. Население было там на уровне миллиарда. Ну и когда начали осваивать энергопотребление, осваивать эти ресурсы, человечество начало расти в соответствии с тем, что если ты обеспечишь биологический вид всем необходимым, он начинает размножаться. Вот. Причем видно, что запросы энергии растут быстрее, потому что человек хочет как бы, жить все более и более комфортно, все более больше использовать достижения научно-технического прогресса. Ну и, собственно, темпы потребления энергии – это очень важно. Они самые большие в развивающихся странах. Вот видно на этом графике. Значит, они самые большие в Китае и Индии. И это большие очень экономики. Это миллиарды людей. Почти там 2,5-3 миллиарда. Почти половина населения. Значит, у них самые большие темпы. К слову, хочу сказать, вы потом посмотрите, они и черпают в основном эти темпы за счет энергетики и сжигания угля своего, потому что у них много угля. Вот. Китай догнал, знаете, по потреблению уже Америку. Ну, на самом деле, по ВВП тоже. Вот на, как говорится, эти цифры показаны на этом слайде следующем, 18-м. На самом деле у нас как бы видно из всего того, что я сказал, видно, что нам нужна энергия. В общем, все, что я говорил, оно демонстрирует то, что человечество привыкло кушать очень хорошо 0,5 0,5 на 10-21 жола, и меньше не захочет. То есть захочет, но только под воздействием очень серьезных обстоятельств. Ну и дальше можно поговорить, а какие же у нас, то есть вот потребности обозначены, да? Значит, если нет каких-то, я бы так сказал, сдерживающих факторов, в том числе искусственных, то человечество будет расти, если есть ресурсы, если энергетические ресурсы есть. А я хочу даже сказать, что у человечества важны три ресурса основных – это энергия, вода и еда. Это биологические ресурсы.
Да, если обобщить так.
Вот так, глобально. И на первом месте я хочу сказать вам, что это энергия. Потому что если у вас есть, условно говоря, дешевый безграничный источник энергии, вы можете опреснять воду. У нас проблемы с, да, с водой, с пресной. Но воды много. Можно опреснять воду, если энергия дешевая, нет проблем. Если у вас есть пресная вода, вы можете, ну, помимо технологии там, капельного орошения, вы можете эту воду использовать для орошения пустыни. Известно, что вот в Израиле производят в условиях практически полупустыни, производят отличные как бы, продукты. Да? Поэтому, если у тебя есть энергия в руках, ты можешь как бы очень сильно развиваться в смысле жизни, в смысле условий жизни. Поэтому на самом деле энергия является ключевой вещью. Ну, так немножко, может быть, заканчивая с этим делом, видно, за счет того, что такая неравномерность энергии, с моей точки зрения, но это мое частное мнение, что именно вот эта вот борьба за ресурсы, она в конечном итоге является основой всех многих конфликтов, которые в мире сейчас происходят, и тех процессов, которые там вот как бы противостояние, борьбы там, экономической, политической и прочее разное.
Ну, я думаю, что с вами многие согласятся.
Вот. Ну, значит, энергия нам нужна, и поэтому, на самом деле, ну, чтобы даже сбавить вот этот вот как бы градус борьбы за эти ресурсы, если был бы источник энергии довольно дешевый и всем доступный, но это бы немножко сгладило, да, как бы это дело. Ну и, собственно, давайте посмотрим, какие же у нас возможности существуют для вот потребления вот этих ресурсов, для их получения. Значит, запасы ресурсов, они сведены вот в этом слайде. Вот текущий, это слайд 36-й. Это средние данные на 2017 год, это официальные данные, там можно найти на открытых источниках. Текущие источники первичной энергии. Ну вот смотрите, нефть 34%, газ 23%, уголь 27%, ядерная энергетика 4,5% примерно, гидроэнергетика примерно 7%, и остальное в районе 3-3,5%, так называемые альтернативные солнечная энергетика, ветра, био, там, геотермальные и прочее. Ну, видно, что, вот, как я уже сказал, 85% мы потребляем за счет нефти, газа и угля. Давайте посмотрим теперь про их запасы. Да, вот, пожалуйста, значит, приблизительная оценка энергоресурсов. Вот если мы будем тратить при современных темпах 0,5 куб в год, это вот, значит, знаете, здесь показано топливо в первом колонке, уголь, нефть, газ и так далее. Разведанные запасы, значит, сколько лет будет они использоваться при 0,5 куб в год, и сколько лет они будут использоваться при прогнозируемых темпах развития, ну, например, 1 куб. Ну, мы говорили, что, может быть, это 1 до 2 куб, если при 2 куб, это еще в 2 раза меньше. Ну, вот смотрите, угля у нас, его довольно много, но, кстати, потом мы увидим, что это самый один из грязных видов топлива. И то, что вот Китай и Индия, я вам сказал, основном его пользуют, чтобы расти экономики, это они вносят один из основных вкладов, ну, среди антропогенного фактора, они вклад вносят большой в экологию. Значит, поэтому, как говорил уже там профессор Ожанский в своей лекции, от угля хорошо бы отказываться. Ну, в качестве сжигания угля для производства энергии. Но его запасы нам, посмотрите, ну, где-то на уровне 100 лет, 270 лет. Это на самом деле не так много, если на протяжении как бы несколько пару человеческих жизней. Вот. Нефти Вы посмотрите, это вообще уже это 30 лет, 12 лет, его просто уже нефть скоро кончится, разведанные запасы нефти. Равно как и газа. Газа тоже, в общем-то, где-то на несколько десятков лет. Ну и как результат, какую мы имеем альтернативу? Мы имеем альтернативу. Нам нужно переходить, вот чтобы оставить нам 0,5, а даже пуще 1 куб в год потреблять, нам нужно откуда-то получать энергию. Но вот если мы получаем энергию из деления, то уран, да, или из синтеза дейтерий, то запасы здесь, они, я бы так сказал, при современных технологиях деления атомных станций, это тепловые реакторы на деление, здесь запасы, на самом деле, урана тоже довольно ограниченные, на несколько сот лет. Значит, если мы переходим на так называемые реакторы-размножители, реакторы на быстрых нейтронах, так называемые, то это увеличивается примерно на два порядка, там, до тысяч лет уже. То есть нужна новая технология в ядерных реакторах деления. Если мы решаем проблему управляемого термоядерного синтеза, и она приносит человечеству, то это практически безграничный источник энергии, поскольку воды в океане, значит, очень много, а дейтерий там, ну, сколько-то, 0,13%. Это много дейтерия у нас на Земле. Поэтому вот, собственно, перспективы так в глобальном смысле вот такие. Это не означает, я сейчас поговорю про альтернативные источники, но вы видели, что они там дают примерно 3%. И мы проговорим про их перспективы и возможности. То есть источники у нас кончаются, и поэтому, собственно, здесь есть такая, я всегда немножко веселю общественность, когда после вот этих вот рассуждений я показываю слайд, который на картинке номер 57, на слайде номер 57. Вот такая вот замечательная, значит, картиночка под названием «Энергетические и социальные альтернативы». То есть вот на этом слайде показано, сколько энергии сейчас тратится. И, как видно, значит, в 20 веке она активно тратится ещё до ископаемого топлива. Мы видим, что, например, на уровне там, 100 лет уже все закончится. И тогда остается альтернатива или возобновляемые источники энергии, или ядерная энергетика, который на самом деле уже может обеспечить электрическую энергию, так сказать, на нужном уровне, если только это дело развивать. В общем, ну вот такая у нас альтернатива, потому что до этого, как вы помните, до ископаемого топлива основными источниками энергии были физическая сила, значит, человеческая, с очень малым КПД – дрова и тягловый скот. А каковы основные последствия современной структуры энергетики? На 46-м слайде они перечислены. Значит, первое последствие – это то, что у вас КПД не 100%. Вы на самом деле, если активно начинаете производить энергию, вы где-то процентов 60 энергии вынуждена, она переводится в тепло в том или ином виде, значит, и вы должны как бы это все дело где-то рассеивать. Это влияет на биологию, на биоравновесие, на популяцию, вы вмешиваетесь в природу, в общую как бы в неосферу. Значит, то же самое вы вмешиваетесь в такой, я бы сказал, глобальный парниковый эффект, потому что градирни, которые являются, ну, вот этими испарителями, которые потребляют тепло, вот это вот эти 60%, они создают водяной пар, и это основной как бы источник вот этих искусственных парниковых газов. Он, естественно, не основной там, потому что испаряется и океан, но тем не менее, когда вы начинаете достигать уже заметных процентов и локально, вы можете локально менять вот это вот количество парниковых газов. А парниковые газы, они приводят к изменению глобального климата, я покажу картиночки. Кроме того, вы сжигаете вещи, вы можете заражать среду химически и радиоактивно. Значит, поэтому очень важна, например, переработка отходов вашего производства, вашего производства энергии. Значит, кроме того, возможны так называемые звуковые электромагнитные воздействия на биосферу. Ну, например, вот ветряк, у него, значит, один из основных недостатков ветряка, пока он технически не решен, что он создает, к сожалению, в очень неправильном диапазоне, в инфразвуке, это от 1 до 10 Гц, он создает некое, так сказать, некое звуковое воздействие, Ну и первые ветряки, которые были совсем не оптимизированы, люди думали так: вот они поставят ветряк, внизу будут пастись коровки, на котором ветряк не мешает, как бы, и все будет хорошо, они будут использовать эти площади. Коровки резко стали снижать удой, потому что вот это воздействие оказалось на на млекопитающих, вот этого инфразвука, оно оказалось
негативным.
Кстати, забавно, что после этого как-то люди начали обсуждать идею, почему же вот эти, знаете, труднообъяснимые поведения млекопитающих, там выбросы косаток, китов, или там, например, вот Бермудский треугольник, знаете, почему много там кораблекрушений было. Значит, считается, что вот, например, в частности, что вот где это происходит, то рельеф как бы волновой в океане, угроза ветров такова, что они раздают вот эти колебания. И после длительного воздействия сходит, ну, условно говоря, психика нарушается у высших, биовидов. Ну и, собственно, вот, например, вот по оценкам там МАГАТЭ, здесь я могу сказать, но я пытаюсь потом вам показать, что на самом деле вот страхи перед атомной энергетикой значительно преувеличены. Ну, я не знаю, это политическая, экономическая там борьба идет за деньги, потому что это же производство энергии, это большие деньги. Вот. Значит, то есть эти фобии, которые вот рождены, я бы так сказал, в мире, и связанные с тем, что нужно переходить на зеленую энергетику, возобновляемую, они, с моей точки зрения, немножко преувеличены, потому что, вот, например, угольная теплоэлектростанция, обычная на угле, значит, она, так сказать, соизмерима, ее вот как бы воздействие на вредное, да, на окружающую среду, оно соизмеримо и даже больше, чем у атомных станций. У термоядерных станций, как говорил Владимир Александрович в своей презентации, в своей лекции, она в несколько, там, в сот раз лучше оценивается.
Ну, просто, видимо, степень этих последствий там, от того же Чернобыля, от Фукусимы, мы просто, видимо, их там до конца сейчас не знаем. Японцы, я так понимаю, это не сильно афишируют, но от Чернобыля последствия достаточно мощны, единовременны и сильны.
Они есть. Больше того, самое большое, наверное, фобия возникает из-за того, что он невидимый.
Ну, то да.
Есть, нейтрон, он как бы невидим.
Да. Вот.
И радиоактивность, конечно, она вредна. То есть, ну, на самом деле, в небольших дозах, естественно, радиоактивность, она есть, и она влияет на процессы жизни, и она не вредна. Повышенная радиоактивность вредна, безусловно. Но я хочу сказать, что все эти аварии, три были большие аварии в мире. В 1972 году Трай-Айленд, там, американская областная, потом Чернобыль, 86-й, и вот 2011-й была Фукусима. Они в основном были связаны с, ну, условно говоря, с человеческим фактором в значительной степени, анализ этих ситуаций. То есть, ну, можно пытаться это избегать, человеческий фактор он решаем, более жесткие инструкции. Я, кстати, вот когда был в Фукусиме, я был в Японии. Я был в Японии, и даже за два дня до этого недалеко, километров 100, делал там доклад в одном из институтов. А потом мне пришлось прерывать визит, потому что там началась такая вот, условно говоря, истерия. Мне пришлось просто уезжать оттуда досрочно, в командировки научные. Так, ну хорошо, значит, мы давайте вернемся к экологии. Выбросы вот этого углекислого газа, угарного, метана и пара, они приводят к тому, что у вас возникает парниковый эффект. Ну, парниковый эффект, вы знаете, на чем основан? На том, что на Землю поступает излучение от Солнца в большей части в ультрафиолетовом диапазоне, а Земля, когда все поглотит, излучает в инфракрасном. И вот эти парниковые газы, они лучше пропускают вот эти ультрафиолетовые, более жесткое излучение, а инфракрасное излучение Земли поглощает. В результате температура растет. Количество газов, видите, здесь на слайде 49 показано, как растет количество, например, углекислого газа, измеряемое за последние там, несколько, за последние тысячелетия, по разным оценкам оцененное. Видно, как антропологический эффект, вот, когда мы начали производить в 19 веке начали производить топливо, ископаемое, сжигать, производить много энергии, количество резко растет. Значит, очень важно здесь, например, вот тоже на этом, на слайде 51 показаны за последние тысячелетия средние изменения температуры северного полушария. Из разных источников, оцененные по разным методикам. Ну и мы видим, что до 1900 года мы на самом деле находимся, Земля находится в таком, я бы сказал, ну, в цикле, так сказать, ледникового периода. То есть мы, средняя температура понижалась. Ну, видите, здесь вот она в среднем понизилась там, да, немножко. За тысячу лет. Здесь колебания, безусловно, разные и прочее. Но вот посмотрите, человек начал сжигать, и температура выросла почти там на 1 градус. Ну, соответственно, люди пытаются с этим бороться. Вы знаете, есть ООН, рамочная конвенция 92-го года. В 97-м году в Киото был подписан протокол, чтобы снижать вот эти выбросы, да, которые влияют на эти парниковые газы, на парниковый эффект. На всякий случай я хочу сказать, что на данный момент не ратифицировали США и Канада. То есть 190 стран подписали, большинство ратифицировали. Никто не хочет этим заниматься, потому что это ограничение твоей экономики.
Угу.
Вот такой интересный факт, что США и Канада, они понимают, что ну, так, они вроде подписали это, но не ратифицировали.
Не ратифицировали.
Так, давайте поговорим теперь про альтернативную энергетику. Значит, про альтернативную энергетику я бы рассказал на примере Германии. Вот. Дело в том, что Германия, ну, на душу населения лидер как бы зеленой энергетики, как известно, у них принято решение, что они откажутся от ядерных тепловых станций. И вообще у них построен план к 30-му году попытаться, значит, электричество, по крайней мере, вырабатывать за счет возобновляемых источников энергии. В основном это ветер и солнечные батареи. То есть это прямое преобразование солнечной энергии. Значит, в чем беда? Беда, значит, в чем этих всех источников энергии по сравнению с современными, которые основной вклад вносят, по сравнению, безусловно, с ядерными, это очень низкая плотность энергии. Вот для примера, ну давайте рассмотрим, например, солнечную энергетику. Вот вне атмосферы Земли на каждый квадратный метр падает примерно 1,3 киловатта солнечной энергии. И она, кстати, с помощью этих батарей специально с хорошим КПД на станциях используется, вот, которые там находятся у нас и висят. Они используют эту энергию. Значит, также эффективно весьма. Значит, на Землю, в силу того, что у вас есть атмосфера, доходит из этого 1,3 где-то там 0,4-0,6. Это зависит от того, где вы находитесь. Вот больше всего энергии, очевидно, в районе экватора. В наших широтах это там доходит, там, условно говоря, 300 ватт всего на метр квадратный. КПД современный, преобразователь вот этого, примерно 10% промышленного, значит, доходит уже 30 ватт на метр квадратный. А мы с вами договорились, что вам нужно 2 киловатта. Это значит, что вам нужно 300 квадратных метров покрыть, чтобы обеспечить потребность одного человека. То есть низкая плотность энергии приводит к тому, что вы должны занимать огромные площади. А как быть с мегаполисом? Проблема. Тут есть еще огромные проблемы, связанные с тем, что, во-первых, это все при напряжениях порядка 1 вольта производится. Мы не умеем передавать такую энергию и не сможем. Вам нужно умножителем напряжения, линии, да. И все это начинает, ну, помимо того, что мы уже не говорим, что она не работает 24 часа, нужны какие-то накопители или какие-то системы, как бы регулирующие поступление, там, в зависимости от того, как солнце идет, перетекание этих энергий. В общем, как правильно говорил Владимир Александрович, глобально, ну, можно повысить значительно процент, но там больше нескольких десятков процентов. 30-40% вы не сможете это обеспечить. Просто она, ну, физически невозможно это сделать вот, по причине низкой плотности. Значит, кроме того, есть еще принципиальная проблема, почему это нельзя сделать, почему вот этот процент ограничен, нельзя перейти полностью на это. Вот на этой картинке, это слайд 67, показано, как по месяцам нагрузка, электрическая нагрузка производства и потребления в Германии устроена. Вот здесь показано в мегаваттах. Значит, вот как видно, что зимой поменьше, Значит, вернее, наоборот, зимой побольше, летом поменьше энергии. Значит, видно, как по неделям здесь есть, видите, вот здесь на следующем слайде. А здесь детализация уже, видите, месяц январь и июль. Угу. Значит, как каждый день, ночь видно, уикенд.
Угу.
Вот. И у вас есть так называемые кривые нагрузки. А именно, вот здесь вот на этом значит, графике, это уже 69-й слайд, это очень важно. У вас есть мощность, которую надо потреблять в Германии электрической, вот она здесь показана на уровне там, 70 мегаватт, 70 гигаватт. А в течение всего времени. Вот в течение года мощность нужна, там, допустим, в два раза меньше, чем пиковая мощность. Но вот когда включаются там все телевизоры и все смотрят там, матч Байерн, Манчестер Юнайтед, тебе нужно пиковую мощность включить, так сказать. И тебе нужно короткое время там обеспечить много. Вот эта кривая нагрузки, она третья здесь. А то, что может обеспечить вот эти источники альтернативные, ветер и солнечные, они показаны 5,4 ну, на современном уровне. И видно, что они не соответствуют тому, что нужно. Все равно вынуждены, чтобы, по крайней мере, сохранять комфортное потребление энергии, которое современное общество использует, вынуждено все равно использовать другие какие-то источники энергии.
Если говорить о Германии, так чуть-чуть к слову, мы один раз остановились там в какой-то местной гостинице, в которой мы, а мы приехали поздно вечером, уже там за полночь, даже ночью уже, и мы вынуждены были холодной водой пользоваться ночью до утра, потому что на ночь они отключают котельную, потому что это дорого там, для них использовать. Вот, поэтому для нас это как бы непонятно, почему ночью нельзя там в душ, да, попасть. Вот.
Ну, я могу вам сказать, что я когда вот в Японии, мы довольно у нас долго, мы работаем в Японии, значит, я там 20-30 лет назад, я еще тогда играл в бадминтон. Я был по молодости, даже КМС по бадминтону. И я когда там работал, я ходил в местную секцию, в местный клуб, мы там играли с ними. Там большой зал, как у нас обычно в бадминтоне. И зимой, как выяснилось, там, значит, там они его не отапливают, потому что это очень дорого. И там температура, ну вот как на улице, там, условно говоря, 10 градусов, а там, допустим, 1-5 градусов, а у них там 8-10. И мы абсолютно к этому непривычны, некомфортно нам это. То есть, ну там можно поиграть, там когда ты играешь жарко, а вот когда там 2 часа сидеть при 10 градусах, это очень некомфортно.
Да, есть.
И они были удивлены, они говорят, как же ты же из России, ты же там вас
Сибирь. Да, это ваш медведь по улице уходит.
Поэтому на самом деле, если не переходить, вот, ну, пример продолжение разговора, если не переходить, вы знаете, как раньше, когда была лучина в виде освещения, там, то люди жили по часам солнечным. Утром рано вставали вместе с солнцем, а когда солнце уходило, ложились спать и отдыхали. Вот так вот. Но сейчас, очевидно же, что не так, да, человечество привыкло себя жить.
Да.
Поэтому, если мы хотим сократить этот комфортный режим как бы, жизни, мы должны думать о том, как же нам все-таки с энергетикой быть. Ну, вот, собственно, наверное, я бы так сказал, что ну, глобально я, наверное, описал основные вещи. И я считаю, что, ну, уже суммируя, может быть, немножко, что нужно, безусловно, чтобы сохранить комфортную жизнь, чтобы снизить социальную напряженность в мире в борьбе за ресурсы, нам нужно, безусловно, развивать все альтернативные возобновляемые источники, но видно, что они сейчас нам мало могут помочь. К слову, я хочу сказать, что Германия, которая вот я пример приводила, она дотирует, только богатые страны могут себе это позволить экономически сейчас. 20 миллиардов долларов в год они на это дотируют. Это серьезные деньги для Германии. И они развивают эту зеленую энергетику. А весь мир так не может жить.
Ну да.
В результате, как бы, нужно, мне кажется, очень сильно начинать думать о том, что же человечество, за счет чего мы будем жить, когда будет кончаться, и они уже сейчас, может быть, мы можем почувствовать довольно близко, когда будут кончаться вот эти вот источники энергии, которые сейчас используются. Моя версия – надо развивать фемтотехнологии, а именно ядерные технологии. Дело в том, что фемтометры – это десятки, сотни фемтометров от размера ядер, синтеза и деления, и они реально могут дать нам альтернативу. Ну, помимо зеленой энергетики, помимо возобновляемых источников. Вот мое видение такое.
Ну вот профессор Фражанский рассказывал про, собственно говоря, вот эту установку Токамаки, да, и, собственно говоря, во Франции делается вот этот международный проект, и получается, кто там делают свои Токамаки? Это США, насколько я знаю.
Они хотят делать. Ну, имеется в виду реактор вот такой же, как ИТР, он дорогой, 15 миллиардов евро.
Да, ну, я так понимаю, что есть какие-то...
Китай собирается.
Китайцы, американцы, еще кто-то, и у нас на стадии обсуждений.
У нас на стадии обсуждений европейцы обсуждают, японцы обсуждают, корейцы тоже обсуждают.
Ну, то есть, если вот этот ИТР, да, вот этот вот такая глобальная установка себя покажет, то весь мир, грубо говоря, будет пытаться перейти вот в эту плоскость.
Ну, наверное, да, потому что альтернативы нет. То есть, я могу еще вот что добавить, это тоже уже моя как бы такая уже футуристическое как бы размышление. Про глобальную энергетику. Дело в том, что ту картину, которую я пытался вам показать и проиллюстрировать, она, с моей точки зрения, они, может быть, ее и слышали, может быть, ее даже и понимают некоторые, наверное. Это не бог весть что, это не бином Ньютона. Ну и не очень сложная, да, здесь физика пока. За всем этим сложная физика стоит, но вот то, что глобально, то можно понять довольно просто. Я бы так сказал, что руководители стран, да, руководители мира, элита так называемая, они как-то, мне кажется, абстрактно на это смотрят весьма. Потому что они приходят, ну вот посмотрите, во многих странах, ну, в значительном числе стран, приходят люди, которые, ну, условно говоря, там, на 10 лет, ну, на 2 срока там, президентства. Да?
Ну да.
Вот. Но 10 лет хватит. У человека есть естественное понятие, что, ну, ну, а что я буду про это думать? У меня много есть локальных проблем, это правда. У меня есть много там сиюминутных, да, и довольно серьезных проблем. Зачем про это думать? Ну, вот с моей точки зрения, что если вот человечество все-таки не обратит на это внимание, то что ученые это, безусловно, все показывают, там, приносят, там, объясняют, там, пытаются улучшить свои измерения, там, модели, которые предсказывают все это. Но вот как-то пока весьма вялые, мне кажется, отношения. Ну, пример к тому, почему, например, США и Канада не ратифицировали Кёотский протокол. Ну, они считают, ну, и так как-нибудь сойдет. Ну, а зачем нам все ограничивать?
Ну, или из политических соображений.
Ну, и в том числе, пускай другие ограничивают.
А вот все равно вы же…
Я могу про УТС немножко начать говорить, вот добавить про то, что говорил, про проблемы термоядерной синтезы.
Хочется короткий вопрос задать. Вот вы же все равно в научном сообществе, в мировом, с кем-то общаетесь. И как вот в мировом сообществе ученые из других стран, они делают подобные оценки? Общаетесь ли вы в каких-то конференциях или, может, в личных беседах вот на подобные темы?
По крайней мере, вот в тематике термоядерной, ядерной, с которыми я как бы наиболее близко знаком, люди все эти цифры знают. Они эти цифры знают, они их, как говорится, сообщают и политикам своим в своих странах, и все это доносится. И как бы и объясняется, что это надо развивать. Причем, больше того, это не может бизнес это не разовьет. Потому что эти технологии они требуют очень долгосрочного и большого вложения, я бы сказал, глобального. Вот этот проект ИТР, вот эта новая установка, она не решит. Она, кстати, не все проблемы решит. Я могу даже сказать, какие она не решит.
Какие?
И российская, я потом могу сказать немножко детали. Но она 15 миллиардов стоит. Ну, это вот уровень, как говорится, вложений, который мир решил пока в это дело вложить. Но нужно еще больше, нужно и внутри страны тоже на это обратить внимание, с моей точки зрения, если думать о перспективах там, в рамках десятилетий. То есть локально, конечно, как говорится, в России с ее ресурсами и с количеством населения нам хватит ресурсов еще и. Но это может создать напряжение с границ России. Если у других будет кончаться, они же тоже захотят, правильно?
Безусловно.
Конечно. Поэтому, в общем, как-то хотелось бы эту проблему снимать совместно. А по части вот этой программы, которая может это решить, Владимир Александрович говорил, Рожанский, что есть чистая энергетика, это ядерный синтез, а есть гибридные, так называемые, основанные на том, что можно сделать термоядерные источники нейтронов. И эти термоядерные источники нейтронов, и это, кстати, основное, я бы сказал, ну, вот он говорил про это, особенность нашей программы национальной, которая вот сейчас активно обсуждается и пытается, ну, я бы сказал, сообщество термоядерное и ядерное пытается ее как бы это совместная программа, как-то убедить правительство, чтобы ее финансировать, принять. Дело в том, что этот нейтронный источник высокоэнергетичных нейтронов, а там нейтроны имеют энергию 14 примерно МЭВ, они очень хороши, я сейчас попробую объяснить по-простому, они хороши чем? Дело в том, что вот эти реакторы деления современные, атомные станции так называемые, они работают на делении нейтронами тепловыми. Тепловые – это сотни кВ всего. Это сотни килоэлектронвольт. А рождаются, весь спектр рождается, и их специально затормаживают, то есть их специально тормозят в реакторе, чтобы сечение реакции деления увеличилось. И тепловые нейтроны лучше делят уран. Значит, надо понимать, что урана в мире, уран 238 очень много, а уран 235, на котором все это работает, он 1% или меньше от природного урана. В результате мы используем только 1% природного урана. А уран 238 он замечательный тем, что только больше 1 мегаэлектронвольта он начинает делиться. Угу. И нужны быстрые нейтроны. И вот такой уникальный источник нейтронов, 14 МЭВ, он будет делить 238 уран. Угу. Мы сможем его использовать. То есть эффективность повышается безгранично. Второе обстоятельство очень важное, я считаю, это может понять тоже любой человек. Современные вот эти станции, они работают как генераторы. Они сами там рождают эти нейтроны, они их делят, там цепная реакция поддерживается выше критического уровня, выше коэффициент размножения нейтронов больше единицы. Ну, как генератор работает нейтронов. И за счет этого тепло выделяют. И в этом есть опасность, потому что нужно следить за этим уровнем, иначе может пойти в разнос, и это будет взрыв. А можно работать в так называемом подкритическом режиме, когда коэффициент усиления меньше. Если что-то произойдет, он затухнет сам, он не размножится. То есть у вас есть задающий генератор, есть в виде источника нейтронов, скажем, термоядерного. У вас есть эта активная среда, она может только работать, когда этот источник работает. Если он выключили, она потухла. Опасность резко снижается, у вас резко увеличивается как бы безопасность такой схемы гибридной. И самое главное, вот эти источники нейтронов, они уже могут при современных термоядерных технологиях, при современных токамаках, вот самый большой показывал Владимир Александрович, джет-токамак в Калуме в Англии, он уже работает. Вот его параметров достаточно, чтобы сделать гибридную установку уже энергетическую. А помимо прочего, вот в этой программе эти источники нейтронов, они имеют, и он так вскользь сказал, Рожанский, об этом, я считаю, что, ну, грубо говоря, если у вас есть источник нейтронов, вы можете решить, я бы сказал, генеральную задачу алхимии. Дело в том, что если у вас есть большой источник нейтронов с большой интенсивностью, вы можете превращать материал, вы можете свинца сделать золото, я условно говорю, потому что вы можете менять структуру материала за счет изменения ядерной составляющей материала. То есть, может быть, решена задача алхимии.
А каким образом? Чуть-чуть подробнее можете пояснить?
Ну, давайте я расскажу это на примере, как можно перерабатывать ядерные отходы. Дело в том, что у вас, когда происходит деление ядер, у вас рождается практически вся таблица Менделеева. Так вот, на самом деле. И там есть самое главное, что там есть короткоживущие, которые там за несколько там, десятков лет. Значит, ну, максимум за сотни лет они распадаются, и это не так страшно, это можно все обработать. А есть долгоживущие, которые там миллион лет живет себе и радиоактивность создают. И вот вопрос: что с ним делать? Если у вас есть источник нейтронов, вы можете их поставить вот это вот ваше, как говорится, отработанное топливо, воздействовать на него этим источником нейтронов и перевести его в другие материалы, которые уже не радиоактивны. Вот, пожалуйста.
А есть какие-то опыты или практика?
Ну, я бы так сказал, что для этого нужно соответствующий уровень высокопоточный этих нейтронов, пока он еще не достигнут. То есть там вот уровень нужен 10-18, 10-19 нейтронов в секунду. ТТТР, кстати, будет давать 10-20 нейтронов в секунду. А пока такие источники, максимальные источники на ядерных реакторах сейчас в Гренобле там 10-17. Ну, но люди пытаются работать.
Ну, то есть пока это как бы теоретическая пока только
немножко
модель.
Ну, это теоретическая модель, но она как бы вполне реальна с точки зрения и очень перспективна.
Хорошо, вот каждый раз, поскольку вы из политехнического университета, из политеха так называемого, про студентов немножко интересно поговорить, про студентов, про образование. Не так давно приходил к нам из ЭТМО профессор Станкевич. Вот он занимается программистами, значит, вот этими олимпиадниками, которые занимают вот эти вот чемпионские места на этих всемирных олимпиадах. И я его задал ему вопрос на тему того, считаете ли вы, что из года в год уровень знаний студентов падает? Ну и вообще, так сказать, а студенты все-таки в какой-то, в большинстве своем, кто-то доучивается, кто-то не доучивается, но все равно это какая-то очень значительная часть образованного населения страны. Вот. На что он ответил, что у него есть личная его теория о том, что профессор, когда работает со студентами из года в год, он сам все-таки растет и как профессор, и как преподаватель. И, естественно, он один и тот же материал подает каждый раз новому студенту. Естественно, приятнее работать со студентом, который талантливый, который легко схватывает, потому что ты можешь более сложные вещи вгружать в его голову. И поэтому, так сказать, от его роста ему может казаться, что общий уровень студента падает. То есть, согласитесь или не согласитесь?
То есть, это он хочу сказать так, что идея профессора Станкевича заключается в том, что растет уровень профессора, а у студентов он не уменьшается.
Ну, как так, было, так как и же. Есть, да, что какой входящий…
Я с этим не соглашусь, потому что…
Ну, нужно еще оговориться, что они все-таки работают с достаточно талантливыми ребятами, потому что в ЭТМО вот на эти программистские факультеты отбор.
Может быть,
отбор.
Да, это популярный отбор с хорошим там средним баллом, то есть люди, так сказать… Я хочу сказать следующее, что, ну, свои рассуждения на этот счет могу доложить. Нельзя отрицать, что очень сильно сейчас развита такая IT-технология, развита информатизация, да, общества. И, условно говоря, там, зайдя в какой-нибудь хай-гугл, там, да, значит, ты можешь узнать довольно много всего. То есть основная проблема получения вот этого знания через, как бы, браузер, через какие-то интернет-ресурсы в том, что ты не можешь это проверить, у тебя нет базовых знаний.
Угу,
то да. есть ты, как говорится, ну ты можешь это на веру воспринимать, да? Ты можешь прочитать одно, потом открыть другой ресурс, и там прочитать совершенно другое.
Безусловно.
А как это выбрать, ты не знаешь, у тебя нет критерий.
Да.
Так вот, основная, мне кажется, как бы основная задача образования вообще-то, это даже не столько, сколько знаний загрузить в студенты, там, разных там знаний, эклектичных или последовательных, а нужно создать критерии и умения критического анализа. Так вот, с этим вот после внедрения ЕГЭ резкое ухудшение ситуации наблюдаю.
Угу.
То есть, когда человек, как говорится, не привык анализировать, у него нет просто навыков анализа, сравнительного анализа.
Угу.
И как результат он, как говорится, может только на веру воспринимать. Понимаете? Что-то кликнуть и посчитать, что это правда. То есть нужны базовые знания и умения. Ну, во-первых, нужны базовые знания. Ну, пример могу привести базовые знания, совсем утрированные. Я там пришел в магазин и стал что-то покупать, там 70, по 70 рублей 8 штук, я не знаю что. И девочка, значит, которая продавщица, видимо, после 10 класса, она мне чек хотела выписать, что-то замешкалась. Я говорю, в чем проблема? Она говорит, у меня, говорит, компьютер сломался. Ну, батарейка не изменилась, компьютер сломался, и там 8 на 70 проблема с выписыванием чека возникла. Я говорю, 530 ей. Она так напрягается, какие-то базовые знания у нее есть от таблицы умножения. Она говорит, маловато. Я говорю, напиши 540 у нас будет. Ну вот, если не знаешь, какие-то вещи ты должен знать абсолютно. Пример более высокого уровня. У меня была работа в Японии с аспирантом, который закончил университет. Базовые знания. Нам нужно было с ним оценить объем шарика размером, диаметром 1 сантиметр. Я оцениваю размер, и он оценит. У нас все время не сходится там, почти 2 раза. Я говорю, как так, покажи, что ты делаешь? Он говорит, он мне говорит, 3/4 пи-р-куб. А я вот, понимаете, у меня базовое знание. Я говорю, 4/3 пи-р-куб, а не 3/4. А он в интернет должен посмотреть, чтобы уточнить. И вот это вот является очень большой бедой. И в этом смысле, понимаете, с уровнем образования оно падает.
Угу. Ну вот смотрите, я поступал, я сейчас немножко защищу ЕГЭ. Смотрите, я когда поступал, мы...
Я не хочу сказать, что это обязательно только единственный недостаток ЕГЭ. В ЕГЭ есть там положительный, защитите ЕГЭ.
А просто смотрите, когда... Вот мы учились в 90-е. 90-е всё-таки это вот период общего спада, где был спад вообще всего на свете, в том числе и образование, и обучение в школе. И когда мы учились, на протяжении всего периода нашего обучения говорили, что вот тогда было хорошо, а вот когда мы учимся, это ну вот явно очевидно. Мы закончили школу, и когда мы заходили к нашему математику, мы его все вот очень уважаем, это наш школьный преподаватель, который там по математике нам заложил, ну так сказать, безоблачный первый, наверное, первый семестр, может быть, первый курс в университете, потому что мы ориентировались неплохо достаточно. Вот. И он говорит, что вот ваш поток был ничего, а вот то, что сейчас, значит, оно еще похуже стало. И вот из года в год каждый раз он говорит о том, что в школе из года в год все похуже и похуже. Вот, хотя в нашей же группе был человек, который производил операцию синусирования, то есть когда он просто зачеркивал син, ну вот значок, обозначающий синус, и оставлял просто x делить там на y. Вот, и мы все долго смеялись, как же ты так не понимаешь, что это вообще глупость полнейшая. Вот, поэтому мне кажется, что это... немного не коррелирует, не думаю я, что настолько вот хуже всё стало.
Я могу сказать, я говорю про общий тренд. Дело в том, что у нас тоже от курса к курсу, как собралась группа, сколько там есть ядро группы, которые как бы имеют какие-то интересы, образования, от мотивации детей зависит, от студентов очень много зависит. Есть курсы, есть, ну, грубо говоря, там один год более сильный, один год более слабый. В целом, я хочу сказать, что к нам тоже все-таки приходят люди. Ну, у нас довольно тяжело учиться, поэтому приходят люди, понимая это, они с более высоким уровнем образования. Ну, и в основном это из физмат-школы, это из нашего лицея физико-технического, из 209-й физмат-школы к нам приходят учиться люди. Поэтому, конечно, по сравнению с общим средним уровнем, но когда я, вот, например, прихожу на другой факультет, не на наш, ну, скажем, к электрофизикам, то я условно говорю, могу сказать, что на 6-м курсе человек уже не может отличить джоули от ватов, от электрофизик. Он уже работает где-то, подрабатывает в какой-то компании, что-то там такое считает.
То есть не может перевести джоули в
ваты? Он уже задумается, то есть если он напряжется, конечно, безусловно, он это знает. Но вот он настолько уже, ну как бы уже про это даже не задумывается, ему это не нужно совершенно. Я понимаю, что на самом деле знание законов физики, оно не нужно 99,99% населения в конечном итоге. Но как бы в своей повседневной жизни люди не используют эти знания. Но люди, которые хотят что-то делать новое в физике, в технике, в инженерии, в глобальном смысле, они должны это знание рождать. И, к сожалению, современное вот это вот образование, я говорю, склонность вот к такой деятельности, я бы сказал, к творческой деятельности в широком смысле, инженерной, научно-инженерной деятельности, она падает. Ну, вот я могу так констатировать.
Ну хорошо, я все-таки я пытаюсь больше альтернативную точку представить, нежели на самом деле я с вами в большей степени, естественно, согласен. Такой вопрос, который тоже каждый раз задаю, про отток мозгов. Всем профессорам, всем, кто ко мне приходит, естественно, задаю один и тот же вопрос. Ну, и отсюда, значит, скомпилированные ответы очень разные, ну, и в большинстве своем они сводятся к следующему, что, конечно, плохо, когда человек уезжает совсем, вполне приемлемо, когда человек взаимодействует с другими учеными из других стран на конференциях, на каких-то стажировках, двухмесячных, полугодовых там и тому подобное, да, но как бы оставаться изолированно от окружающего мира невозможно. Ну и есть еще там такая, как сказать, точка зрения от зрителей, скажем, некоторых, которые считают, что вот наука максимально эффективно и полезно будет развиваться или развивалась бы только так, как это было, например, в опыте Советского Союза, когда вот были группы ученых, были институты, которые вот развивали определенные, так сказать, области знания, и мы получали вот в этой конкурентной среде там Гагарина, там, ну и всевозможные научные прорывы, открытия, которые давал Советский Союз. Вот свое какое-то отношение к этому выскажите, пожалуйста.
Довольно сложный, на самом деле, как бы вопрос довольно сложный, и он неоднозначный. Значит, ну я бы сказал так, что понятие научной школы, оно не абстракция. И создается научная школа десятилетиями. Разрушить можно очень быстро все, а создавать довольно трудно. И это научная школа – это некая общность людей, объединенная какими-то знаниями определенными, какими-то пониманиями, которые находятся на передовом крае науки, которые умеют формулировать современные проблемы, которые куда-то ведут, и их решать. Это вот касаемо ученых. Я бы сказал так, что на самом деле во всем мире есть огромная проблема между как бы достижением нашего технического прогресса и их внедрением. Они есть объективные причины. Вот у нас к нам как-то институт приезжают там люди из фирмы «Жилет», которые там пытались узнать, какие у нас технологии там могут быть внедрены. И нам честно сказали, что вот люди с их завода «Жилет», которые эти бритвенные лезвия производят, они не хотят вообще никаких нововведений. У них есть план, сколько им надо лезвий. Все остальное для них головная боль. Они должны там все останавливать, что-то оптимизировать. То есть, на самом деле, внедрение, оно объективно, ну, как бы для промышленников, для производственников, оно плохо. То есть это на самом деле собственник, не знаю, государство собственник или частный собственник, должен, я бы сказал, насильственно внедрять эту инновацию, да, какое-то новое достижение. Оно должно достигнуть. Это первое. Значит, это означает, что чтобы это делать, вот эта вот инновация или там новое достижение, оно должно до определенного уровня доведено быть. Такое, чтобы этот процесс был безболезненным для производства. Вот, чтобы вот эта стадия от рождения какой-то идеи, да, от проработки там, опытных образцов, там, там полупромышленные какие-то образцы серии, и потом уже полномасштабное производство, вот эта стадия, вот что является основной проблемой на самом деле. И как ты ее умеешь наладить, независимо это от общества, там, советское общество, капиталистический уклад, социалистический. Ясно, что в социалистическом укладе, где ты можешь это планировать, это гораздо легче сделать вообще-то. Ну, если ты знаешь, что ты хочешь достигнуть. Вот. Но там тоже все эти проблемы человеческие присутствуют. Люди с производства не хотят никаких ученых. Поэтому вот как организовать вот этот процесс, как довести вот эти разработки? Значит, вот этот процесс, во-первых, когда они проявляются, эти разработки? Эти разработки появляются обычно через 5-10 лет, 15 фундаментальных исследований, которые, может быть, идут и никуда не ведут. Кто их будет финансировать? Их финансировать может только государство. Вот в этом большая проблема. И, кстати, то, что вот в Советском Союзе, ну, вы знаете, в 18-м году, 100 лет назад, было празднование физтиха. Как бы люди, которые строили социализм, эту модель, они верили в наш технический прогресс. Они период Антанты, там у нас гражданская война была, она организовывает институт физико-технический. А у нас сейчас несколько раз, но это есть данные официальные, насколько я знаю, сокращение финансирования науку. Значит, частный бизнес не будет это финансировать, ему нужно прибыль. Государство должно финансировать вот этот вот бульон фундаментальной науки, из которых потом может появиться какие-то технологии, которых надо еще. И должен быть механизм, его тоже, кстати, нет, которые должны быть доведены до производства, и которые должны давать потом прибыль какую-то и вклад в экономический эффект. Вот, мне кажется, в этом проблема. А где это лучше, это зависит, я бы сказал, очень сильно от людей, которые это решают, и от задач, которые они перед собой ставят, от целевых функций руководителей, которые хотят этот процесс как бы или развить, или как бы, ну вот… реализовать.
Но в данной модели, вот согласитесь вы со мной или нет, получается таким образом, что государство должно профинансировать фундаментальную науку, фундаментальная наука должна дать какой-то результат, который практики должны каким-то образом взять. А практики – это кто? Это бизнес как раз-таки, предприятие.
Нет, вот посмотрите, есть обязательно промежуточное, начинайте, вот есть фундаментальные ученые, есть прикладные ученые, которые занимаются неокрами и окрами. Опытным, то есть эти занимаются научно-исследовательской работой. Причем больше того, они как бы только тратят деньги. Ясно, что люди, когда считают их, бюджеты считают, а чего им давать деньги, они ничего от них эффекта нет. Проследить вот этот эффект без наложенной цепочки очень трудно. Значит, больше того, невозможно, кстати, они пытаются, вот люди, которые пытаются руководить наукой сейчас и вот этим процессом, они пытаются вот людям, которые должны заниматься фундаментальной наукой, какие-то планы писать. Вот я должен родить столько-то технологий. Это невозможно. экспертное сообщество, когда начинает такие проверять проекты, там, например, на конкурсной основе, они говорят, как можно запланировать там, сколько статей в год? Я должен публиковать, сколько открытий, там, сколько патентов, а как это можно запланировать, если никто еще этим не занимался?
Ну, да.
А у нас требуют, чтобы мы должны, и это вот такие наукоемкие показатели, это вот полный бред, я считаю. Так вот, люди, они работают, будет из этого эффект, нет, еще никто неизвестен, это как, вы знаете, это так называемые бизнес-ангелы, они вкладывают деньги под большие будущие проценты, но из них один из 10%, из 10 проектов только срабатывает. Вот ты вкладываешь деньги в науку, оттуда могут появиться какие-то вот вещи, которые подхватят люди из НИОКР. И вот эти люди из НИОКР, они могут уже предлагать там вот в бизнес там, вещи, показывать бизнес-проекты, которые приносят прибыль. Это может за частный бизнес поддержать или государство там еще. Так вот, этот процесс он должен быть налажен, должны быть какие-то фонды, которые и этих финансируют, и этих, и поощряют этих, если они это внедряют. В общем, этот процесс должен как-то вот налаживаться. У нас пока вот с этим очень плохо, с фундаментальной наукой, она резко недофинансирована. Причем, ну, это понимается на уровне правительства, они поставили задачу, что зарплаты там должны расти, но зарплаты – это одно, там нужно же очень много денег на чем заниматься, то есть прийти на работу. Теоретик может быть еще что-то может делать, а экспериментатор – это же большие деньги. Вот, ну, для примера, он скажет, что токамак там стоит, видите, на сотни миллионов долларов. Кто? Деньги только государство может давать, а оно не дает. Мы просим, оно не дает.
Хорошо. Ну, вот все-таки теперь к вопросу отъезда. Вот вы готовите студентов. Если у вас на входе очень толковые ребята,
да,
на выходе
толковые.
Те, кто доучивают.
Они толковые очень, да.
Что еще раз?
На выходе тоже толковые.
Да, так я говорю, что на выходе они получаются еще более толковые.
Да.
И как быть, что им предложить для того, чтобы они остались?
Я могу сказать. Значит, ну, я могу сказать так, что предложить им можно, ну, во-первых, работу в научно-исследовательских центрах. Ну, вот, в частности, у нас ближайший центр – это физико-технический институт.
Uh-huh.
И там недавно построена новая установка, сферический токамак «Глобус М2». Вот один из лидеров направлений вот в своей области малых токамаков с малым аспектом отношения. Это уникальная установка, на ней можно получать новые результаты, ценные для всего мира, я бы так сказал. Но я не буду детали говорить, но, в общем, есть... Но она, кстати, построена, я бы сказал так, вопреки, а не благодаря. То есть, когда там средства массовой информации, если наши руководители что-то такая установка там запускается, они говорят, а как вы это сделали-то? Мы же это не финансируем. Ну, как-то так, какие-то гранты, где-то что, где-то ужались, где-то что-то там, в общем. Но это первое. И с этим проблемы есть, да? Значит, люди могут попытаться, сейчас у нас открытое замечательное общество, тесные связи с нашими коллегами, международное сообщество довольно большое, термоядерное, они могут поехать там на другие установки, другие центры, где это более востребовано, скажем, и лучше установки, где профинансировано, где лучше оснащены диагностиками, ну и поэтому ты можешь проводить более качественные исследования. Такое тоже возможно. Ну и как говорил Владимир Александрович, ну это примерно вот таких 50%. Еще с моей точки зрения, процентов 20-30 наших выпускников уходит в так называемый высокотехнологический бизнес. Ну вот в Питере, в Москве, там в развитых центрах он есть. Ну, какие-то компании, которые все-таки занимаются производством и хай-теком производства, значит, они, наши выпускники там знанием, как говорится, обладают. Вот. Но часть уходит в программисты, как вы говорите, потому что у нас довольно высокий уровень программирования и преподавания, и, в общем, для наших деятельности они владеют программированием очень хорошо и вполне на этом рынке конкурируют, даже с ИТМО. Вот. Значит, ну и дальше остальные, видимо, рассеиваются вот на такой процентное снижение. То есть 50% на данный момент остается в науке, процентов 30% уходит в высокотехнологический бизнес, ну и остальные там программисты еще 10%.
Ну и вот в завершении такой вопрос личного немножко характера. А почему вы, допустим, не уехали куда-то работать за границу, и почему работаете в политехе и тому подобное?
Ну, тут как бы... Во-первых, уезжать, как правило, если ты, ну, можно до определенного возраста. То есть очевидно, что, ну, человек уже, скажем так, пенсионного возраста.
Ну, а раньше имеется.
Но раньше, вы знаете, меня здесь все устраивало раньше. Я на самом деле в 91-м году еще вот, я уезжал из Советского Союза, я год работал в Америке, в MIT, есть такой известный, как вы знаете, Массачусетский технологический институт, один из лидеров, как говорится, да? Там есть плазма Fusion Center, и там у них токамак есть, который, кстати, проект 20 лет, это к вопросу о грантах и прочее, у них 20 лет работал токамак. Я еще в Советском Союзе выиграл конкурс, так называемый, и я год работал в Америке.
Ну, это типа вот. Стажировки было?
Ну, это стажировка, да, международный обмен. Я уже был кандидатом наук здесь. Ну, вот я был молодой кандидат наук, поехал туда на стажировку. И когда я вернулся уже в этот Commonwealth of Independent States, уже в Санкт-Петербург, а не Ленинград, они еще долго удивлялись, американцы, покажи свой паспорт, у тебя надо ни страны, ни страны, нет, город в каком-то городе. Вот, я уезжал, и у меня, я хочу сказать так, что я уезжал, все было здесь, у меня отличная кафедра, у меня отличные научные руководители, коллеги. Мы работали и создавали, между прочим, в тот момент аппаратуру для токамака Т-15 в Курчатском институте. Мы три года работали, создали там огромное количество аппаратуры. Все было налажено у нас. Причем это была наша установка отечественная, мы собственные программы могли там реализовывать, а не подстраиваться под то, что ну, те, кто строители установок, да, они очевидно определяют стратегию развития. Поэтому я сюда вернулся, у меня отличный коллектив, высококвалифицированных людей. Ну и по-человечески, так сказать, не было. Я здесь занимался спортом активно, сборные там институты, мы там участвовали в бадминтон. Мне как-то было, ну, интересно здесь жить вообще.
Ну, то есть не затронуло, получается, вашу среду?
Меня тогда не затронуло, да. Я понимаю, что сейчас. То есть у меня были перспективы, я поэтому остался здесь, да. Потом, когда все это обрушилось в 90-е годы, нам пришлось сильно развивать международное сотрудничество. Мы работали с Германией. С Японией очень активно начали работать. Собственно, за этого мы и выжили, сохранили какой-то еще наш потенциал. Когда здесь все вот.
Ну а вот за время того, когда здесь все условно пошло под откос, вам предлагали куда-то уезжать, не уезжать, какие-то места более выгодные?
Ну, на самом деле, уже, наверное, я бы так сказал, что когда уже все это случилось, мне уже было где-то уже там 45-50, уже в такие годы, видимо. Но это уже как-то немножко поздновато. И даже я не заикался, я не сам, но мне не предлагали, я сам не заикался.
Понятно. Это большое везение для политеха, я считаю. Я думаю, что на этом нашу беседу сегодняшнюю мы завершим. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. А мы ждем еще раз в гости вас с какими-то новыми докладами вот, и ваших коллег.
Хорошо.
На сегодня все. Всем до свидания.
До свидания.